Глава 14. Черная река. Пространство той части земного шара, которая занята водой, исчислено в 3 832 558 квадратных мириометров. Объем всей этой жидкой массы определяют в 2 250 000 000 кубических миль. И если бы дать ей форму шара, то его диаметр равнялся бы 600 лье и весил бы 3 квинтиллиона тонн. Чтобы иметь представление о последней цифре, надо помнить, что квинтиллион относится к миллиарду как миллиард к единице. Говоря иначе, что в квинтиллионе столько миллиардов, сколько в миллиарде единиц. Жидкая масса указанных размеров заключает в себе почти все то количество воды, которое изливают все реки земного шара в продолжении 40 тысяч лет. В древние геологические эпохи за огненным периодом следовал нептунический или водяной период. Вода покрывала сплошь земной шар. Затем, мало-помалу, в силурийскую эпоху выступили вершины гор, появились острова. Они исчезали вследствие частых наводнений, снова обнажались, соединялись между собой, образуя значительные пространства континентов, пока, наконец, Земля не приняла тех географических очертаний, которые она имеет в настоящее время. Твердое тело завоевало у жидкого тела 37 650 квадратных миль или 12 116 000 000 гектаров. Очертания материков устанавливают деление вод на 5 частей. Северный Ледовитый океан, Южный Ледовитый океан, Индийский океан, Атлантический океан и Тихий океан. Тихий океан простирается с севера на юг между 2 полярными линиями и с запада на восток между Азией и Америкой на протяжении 145 градусов. Это самое спокойное море. Течения его широки и медленны, приливы умеренны, дожди обильны. Таков был океан, который судьба предназначала мне объехать первым и при самых необыкновенных условиях.
«Господин профессор», — обратился ко мне капитан Немо, «если вы желаете, мы сейчас определим точно наше положение и исходную точку нашего дальнейшего пути. Теперь без четверти 12 часов. Я подымусь на поверхность воды».
Капитан пожал 3 раза кнопку электрического звонка. Помпы стали выгонять воду из резервуаров. Стрелка манометра, отмечая степень давления, указывала движение Наутилуса в вертикальном направлении. Вот она остановилась.
«Мы на поверхности воды», — заявил капитан.
Я направился к центральной лестнице, выходившей на платформу, поднялся по механическим ступеням и через открытый люк вышел на платформу. Платформа выступала над ватерлинией всего на 80 сантиметров. Передняя и задняя часть Наутилуса имела форму оконечности веретена, что действительно давало судну в общем вид сигары. Черепицеобразные, но более плоские листы железной обшивки судна обратили на себя мое внимание. Они походили на чешую, одевающую тело больших пресмыкающихся.
Это мне объяснило, почему даже в лучшие подзорные трубы Наутилуса всегда принимали за морское животное. Посреди платформы находилось возвышение, в котором, как в футляре, помещалась лодка. Впереди и позади ее помещались две башенки незначительной высоты с покатыми стенками из чечевицеобразных стекол. Одно из них предназначалось для штурмана, управлявшего Наутилусом. Другое служило, вероятно, фонарем, так как в ней находился сильный источник электрического света, освещавший путь. Погода была великолепная, море спокойно, небо совершенно чисто. Длинное судно словно убаюкивалось на широких и пологих волнах океана. Незастилаемый туманом горизонт был вполне доступен наблюдением. Вокруг было пусто. Нигде не виднелось ни одного островка, ни одной скалы. Авраам Линкольн куда-то исчез. Безграничная пустыня. При помощи секстанта капитан Немо определил высоту солнца, которая указала ему широту места. Когда он производил наблюдение, ни один мускул его не дрогнул, и инструмент в его руках был так же неподвижен, как если бы его держала мраморная рука.
«Полдень, господин профессор», — заявил он.
Я бросил последний взгляд на это море с несколько желтоватым оттенком и спустился в большой салон. Здесь капитан точно определил местонахождение судна, хронометрически вычислил долготу, проверил свой вывод и затем обратился ко мне.
«Господин Аронакс, мы находимся под 137 градусом 15 минутами западной широты».
«От какого меридиана?» — быстро спросил я, рассчитывая, что ответ капитана укажет мне его национальность.
«Милостивый государь, у меня разные хронометры и поставлены по меридианам Парижа, Гринвича и Вашингтона. Но в настоящем случае, из любезности к вам, я принял в вычислениях парижский меридиан».
Такой ответ, понятно, ничего мне не указал. Я поклонился, а капитан продолжал.
137 градусов 15 минут западной долготы, считая от парижского меридиана, и 30 градусов 7 минут северной широты. Это значит в 300 милях от берегов Японии. Итак, сегодня, 8 ноября, полдень, начинается наше подводное путешествие.
«Да сохранит нас Бог!» — воскликнул я.
«А теперь, господин профессор»,
— обратился ко мне капитан,
«я предоставляю вас вашим занятиям. Я назначил путь к северо-восток-северу и на глубине 50 метров. Вот карты, на которых обозначены главные пункты. По ним вы можете проследить путь. Салон в вашем распоряжении. Прошу разрешения покинуть вас».
Капитан Немо, поклонившись, удалился. Я остался один, погруженный в свои мысли. Все они вертелись около этого капитана Наутилуса. Узнаю ли я когда-нибудь, к какой нации принадлежит этот удивительный человек, который хвастается, что он ни к одной из них не принадлежит? Это ненависть к человечеству. Ненависть, которая, быть может, жаждала страшной мести. Был ли это один из тех неизвестных ученых, один из тех гениев, которым, как выражался Консель, причинили много горя?